Там, на юге, в Альтамире, открыли новую пещеру. Таких старых рисунков на стенах, вероятно, прежде не находили.
«С чего ты взял?» — спросил Люсьен.
«Интересно здесь то, что мы с коллегой предположили относительную дату их создания, всего лишь относительную, проанализировав ту краску, которой их делали. Ни в каких дошедших до нас рисунках синяя не используется».
«Не понял», — сказал Люсьен.
«Видишь ли, минеральные пигменты синей краски, синий малахит, оксид меди и ляпис-лазурь, до 3-го тысячелетия до нашей эры не употреблялись. Потом ими начали пользоваться египтяне. А до этого все пигменты в Европе были органическими. Вайда, например, которую делают толчением и сбраживанием листьев этого кустарника, с годами органические пигменты разрушаются, плесневеют, и их сжирают насекомые. Остаются лишь минеральные — глины, мелы, угли. Если в рисунках нет синего пигмента, можно заключить, что ему как минимум 5000 лет.
«Пикты в Шотландии себя вайдой мазали, нет?» — спросил Анри.
Профессора, казалось, удивило такое неожиданное замечание художника.
«Ну да, ею. А вы откуда знаете?»
«Одна из немногих исторических истин, которые в школе в меня вбили попы».
«Это же неправда», — возмутился Люсьен. «О пиктах им недавно рассказывала Жульет».
Профессор залпом выпил эспрессо и жестом попросил у мадам Жакоб еще. «Но в Испании я видел не только это. Вполне возможно, у меня будут тревожные вести об этом вашем красовщике. Видите ли, в Мадриде я был в Прадо и просмотрел все их собрание живописи. На это ушел не один день. Но на картине Иеронима Боско «В саде земных наслаждений» — он так изображал преисподнюю — я среди сотен фигур заметил одну. Вся узловатая, похожая на обезьяну с костлявыми членами, она терзала ножом женщину, а ладони и ступни у нее были испятнаны синим.
«Но, профессор, — сказал Тулус-Лотрек, — я видел Босков в Уффици, во Флоренции, куда ездил еще мальчиком с матушкой. На его картинах полным-полно искаженных и терзаемых фигур. Мне от них потом долго снились кошмары».
«Это правда. Но у той фигуры на шее изображена табличка, а на ней надпись шумерской клинописью. Как вам должно быть известно, среди прочих моих увлечений есть одно особенное. Я некролингвист-любитель».
«Это значит, он любит облизывать покойников», — объяснил Анри.
«Это значит, что он изучает мертвые языки», — поправил его Люсьен.
«Ты уверен?»
«Да», — ответил профессор.
«Говно у меня, а не образование», — вздохнул Анри. «Попы все врут».
«В общем», — продолжал профессор, — «я сумел эту клинопись разобрать и перевести. На табличке написано «Торговец красками». Уже 300 лет назад кто-то был вашим красовщиком. Мне кажется, Босх нас о чем-то предупреждает».
«Это не какой-то торговец красками. Это наш красовщик», — произнес Люсьен.
«Теперь я не понимаю», — сказал профессор. «В таком случае ему должно быть...» Люсьен поднял руку, чтобы тот умолк. «Я же говорил, нам тебе нужно много чего рассказать. Я не просто так ляпнул, что Жульет убила человека, которого ты только что видел живым и здоровым у нас в булочной». И Люсьен с Анри поведали профессору о красовщике, пиктах, обо всем, что им рассказала Жульет, обо всем, что они пережили сами, и когда закончили, наконец, и признали, что теперь им, двум простым художникам, выпало одолеть красовщика и освободить музу, профессор вымолвил:
«Клянусь болтающимся маятником Фуко, мне следует пересмотреть все мои взгляды.
наука и разум — надувательство. Век просвещения — коварная уловка. Всю дорогу нас водили за нос лишь магия и ритуалы. Если все это правда, можно ли вообще доверять Декарту? Откуда нам знать, существуем ли мы сами, живы ли мы вообще?
«Меня этот вопрос тоже иногда беспокоит», — отозвался Тулус-Лотрек.
«Если вы согласитесь сопроводить меня на Рю-де-Мулен, я там знаю девушек, которые, может, и не убедят вас, что вы живы, но, по крайней мере, помогут развеять тревогу насчет того, что вы покойник».